Глава 21. Равнина страха. Я потребовал встречи с душечкой и аудиенцию получил немедленно. Она ожидала, что я подниму хай насчет плохо спланированных военных действий в условиях, когда потери недопустимы. Она ожидала наставлений о важности работы с кадрами и дисциплины. Я удивил ее, воздержался и от того, и от другого. Она была готова вынести худшие упреки, перетерпеть и вернуться к делу. Я обманул ее ожидания. Я подал ей письма из весла, содержанием которых не делился еще ни с кем. Душечка показала, любопытно. «Прочти», — предложил я. Времени на чтение ушло немало. В комнату заглядывал лейтенант, раз от разу все нетерпеливее. Душечка закончила, посмотрела на меня. «Ну?» «Эта история — самое сердце тех документов, которых мне не хватает. Именно за этой историей я охочусь, и еще кое-зачем». Душелов дала мне понять, что секрет оружия, которое мы ищем, скрыт в этом рассказе. Рассказ не закончен. Да. Но разве подумать над ним не стоит? У тебя есть какие-нибудь мысли насчет того, кто писал их? Нет. И никакого способа выяснить. Разве что отправиться на поиски этого писателя или писательницы. На самом деле у меня имелись кое-какие подозрения, но одно невероятнее другого. «Письма поступают регулярно и быстро», — заметила душечка, — «после стольких лет». Мне показалось, что одно из моих подозрений пришло в голову и ей, после стольких лет. Гонцы полагают, что писались эти послания в течение долгого времени, а отправлялись одно за другим. Интересно, но не слишком полезно, пока мы не получили остальных писем. Но поразмыслить над ними не мешает, особенно над концовкой последнего. Не могу ничего разобрать, а понять надо. Это может оказаться важным. Если только эта белиберда предназначена не для того, чтобы сбить с толку тех, кому письмо может попасть в руки. Душечка вытащила последний лист, глянула на него. Лицо внезапно озарилось. «Это язык жестов, Костоправ», — объяснила она. «Буквы. Видишь? Говорящая рука показывает буквы». Я глянул через ее плечо. Теперь я увидел и ощутил себя неимоверным идиотом, что не догадался сам. Как только появился ключ, слова прочитались легко. «Это мое письмо может оказаться последним, Костоправ. Я должен сделать кое-что, и риск очень велик. Шансы против меня, но я обязан попытаться. Если вы не получите завершающего письма о последних днях Боманса, вам придется забрать его самим. Один экземпляр я спрячу в доме колдуна, как написано здесь. Второй вы найдете в весле у кузнеца по имени Песок. Пожелайте мне удачи. К нынешнему времени вы, должно быть, нашли уже безопасное убежище. Я не пытался бы выгнать вас оттуда, если бы от этого не зависела судьба всего мира». Подписи опять не было. Мы с душечкой воззрились друг на друга. «Какие мысли?» — спросил я. «Что мне делать? Ждать. А если следующих писем не будет? Идти и искать. Ужас. Весь мир ополчился против нас. Налет на ржу привел взятых в состояние мстительной ярости. Это великая надежда, Костоправ. Кургане, душечка. Только башня может быть опаснее. Отправимся вместе? Нет. Тобой мы рисковать не можем. Ни при каких обстоятельствах. Восстание переживет потерю одного старого лекаришки. Без белой розы ему кранты». Душечка крепко обняла меня, отстранилась, вздохнула. «Я не белая роза, Костоправ. Та уже 4 века мертва. Я душечка. Наши враги зовут тебя Белой Розой. Наши друзья зовут тебя Белой Розой. В имени есть сила». Я изобразил несколько букв. «В этом все дело. В имени. Ты должна быть тем, кем тебя зовут». «Я душечка», — настаивала она. «Для меня, может быть. Для Молчуна. Еще для нескольких наших. Но для всего мира ты Белая Роза. Надежда и спасение». Мне пришло в голову, что имени-то у нее и нет. Того, что носила душечка, прежде чем прибилась к отряду. Для нас она осталась душечкой, потому что так ее звал Ворон. Знает ли она свое истинное имя? Если и так, это уже не важно. Она в безопасности. Она последняя из живущих, кто его помнит. В разграбленной войсками Хромова деревушке, где мы нашли ее, вряд ли велись записи рождений. «Иди», — велела она. «Смотри, думай. И надейся, скоро ты где-нибудь отыщешь нить». Глава 22. Равнина страха. Пришли, наконец, те, кто бежал из ржи на трусливом летучем ките. Мы выяснили, что взятые с равнины все же выбрались и буйствуют теперь из-за того, что уцелел лишь один ковер. Атака будет отложена до той поры, пока ковры не заменят. А из всех волшебных предметов ковер едва ли не самый сложный и дорогостоящий. Наверное, Хромой долго будет объясняться перед госпожой. Я привлек к разросшемуся проекту Одноглазого, Гоблина и Молчуна. Я переводил, они выискивали подлинные имена, сводили их в таблицы. Зайти в мою комнату стало почти невозможно. А жить в ней уж и вовсе никак, потому что Гоблин и Одноглазый здорово подцапались за пределами Душечкиной безмагии и теперь постоянно держали друг друга за глотку. У меня начались кошмары. Как-то вечером я поставил перед колдунами задачу. Отчасти потому, что нового гонца так и не было, отчасти, чтобы они не свели меня с ума. «Возможно, мне придется покинуть равнину», — сказал я. «Вы можете что-нибудь сотворить, чтобы я не привлекал особого внимания?» Меня засыпали вопросами. Я отвечал честнейшим образом. Они так хотели отправиться со мной, словно поход на запад уже был делом решенным. «Черта с два вы со мной пойдете», — отрубил я. «Тысяча миль с этаким грузом дерьма? Да я покончу с собой, еще не выбравшись с равнины. Или кого-то из вас пришибу». Гоблин пискнул, изображая смертельный ужас. «Подойдешь хоть на 10 футов, — предупредил Одноглазый, — в ящерицу превращу». Я фыркнул. «Ты еду в дерьмо едва превращаешь». Гоблин закудахтал.
«У коров и цыплят получается лучше. Пользуйся их навозом».
«Откуда в тебе столько слов, недомерок?» — рявкнул я.
«Склочным он стал к старости», — заметил Одноглазый.
«Рюматизм, наверное. Есть у тебя рюматизм, Костоправ?»
«Если он не уймется, то будет мечтать о ревматизме», — пообещал Гоблин. «Мало мне с тобой разбираться, но ты хоть предсказуем?»
«Предсказуем?»
«Как времена года».
Они опять взялись за свое. Я бросил на Молчуна умоляющий взгляд. Сукин сын не обратил внимания. На следующий день ко мне приковылял самодовольно ухмыляющийся Гоблин.
«Мы кое-что придумали, Костоправ. На случай, если ты надумаешь прогуляться».
«И что?»
«Нам твои амулеты понадобятся».
2 амулета они подарили мне еще давно. Один служил, чтобы предупреждать о приближении взятых. Работал он надежно. 2-й амулет был, естественно, защитным. Но он еще и позволял нашим колдунам определять на расстоянии, где я нахожусь. По нему следил за мной Молчун, когда Душелов послал нас с Вороном устроить засаду Хромому и Шепот в облачном лесу, в то время как Хромой пытался перейти на сторону мятежников. Давно, далеко, воспоминания юного Костоправа.
«Хотим внести несколько исправлений, чтоб тебя нельзя было обнаружить магически. Давай сюда, потом придется выйти наружу проверить их».
Я прищурился.
«Ты пойдешь с нами», — объяснил он, — «и мы попробуем тебя найти».
«Да? А мне кажется, это просто попытка выбраться за пределы без магии».
«Может быть»,
— он ухмыльнулся. Душечке эта идея, однако, понравилась. На следующий вечер мы с колдунами брели вверх по ручью, обходя праотца дерева.
«Что-то он выглядит встревоженным», — заметил я. «Во время стычки его задело заклятие взятого», — пояснил Одноглазый. «Ему очень не понравилось».
Дерево зазвенело. Я остановился, оглядел его. Должно быть ему 1000 лет. На равнине деревья растут медленно. Что за история он мог бы поведать?
«Пошли, Костоправ», — позвал Гоблин. «Старик не разговаривает».
Он скривился в своей лягушачьей улыбке. «Слишком хорошо они меня знают. Знают, когда я вижу нечто древнее, тут же принимаюсь гадать, сколько оно повидало. Ну, их всех к бесам». В 5 милях от норы мы свернули от ручья на запад, в пустыню, где кораллы особенно густы и опасны. Я полагаю, их там до 1000 разновидностей, сросшихся в почти непролазные пестрые рифы. Выступы, выросты, ветви кораллов взмывали ввысь 30 футов. Я всегда поражался, как их ветер не ломает. Одноглазый объявил привал на окруженном кораллами песчаном пятачке.
«Достаточно, здесь мы будем в безопасности».
Меня он не убедил. По дороге за нами следили скаты и стервятникообразные, а этим тварям я никогда не доверюсь полностью. Давным-давно, после битвы при Чарах, отряд пересек равнину с запада на восток. Я видел тогда ужасные вещи и не могу избавиться от воспоминаний. Гоблин с Одноглазым то склочничали, то занимались делом. Мне они напоминали веселых ребятишек. Постоянно что-то ковыряют, лишь бы руки занять. Я лег на спину и принялся глядеть на облака. И вскоре заснул. Разбудил меня Гоблин. Он вернул мне амулеты.
«Теперь поиграем в прятки», — заявил он. Мы тебе дадим фору. Если все в порядке, то найти тебя не сможем».
«Замечательно», — возмутился я. «И долго мне тут бродить, неприкаянному?» «Ну, я просто скандалил, нору я найти сумею». Мелькнула идея жестоко разыграть колдунов, двинув прямиком туда. Но мы не в игрушки играем. Я пошел на юго-запад к утесам и за западной тропой спрятался в роще неподвижных бродячих деревьев. Вылез только после темноты и пошел в нору, раздумывая, что же случилось с моими спутниками. Придя на место, я перепугал часового. «Гоблин и Одноглазый пришли?»
«Нет, я думал, они с тобой».
«Были». Озабоченный, я спустился вниз, чтобы посоветоваться с лейтенантом.
«Пойди и отыщи их», — приказал он.
«Как?» Он посмотрел на меня точно недоумка.
«Оставь амулеты здесь, выйди за границу без магии и жди».
«А, ладно».
Я снова вышел и, чертыхаясь, побрел вдоль ручья. Ноги болели, не привык к долгим прогулкам. Вот и хорошо, надо привести себя в форму на случай, если судьба заставит весло пешком идти. Я добрался до окраин коралловых рифов.
«Гоблин, Одноглазый, где вы?»
Нет ответа. Искать их я не собирался, кораллы убьют меня. Я двинулся на север, рассчитывая, что колдуны пошли в сторону от норы. Каждые несколько минут опускался на колени, надеясь засечь силуэт менгира. Камни должны знать, куда эта парочка запропастилась. В какой-то момент краем глаза я вроде заметил блеск молний. И я, не раздумывая, метнулся туда, решив, что это скандалит гоблин с Одноглазым. Но, присмотревшись, понял, что это ярица буря перемен. Я запоздало остановился, вспомнив, что ночью на равнине торопится только смерть. Мне повезло. Через несколько шагов песок стал рыхлым, неверным. Я присел на корточки, понюхал горстку. Пахло древней смертью. Я осторожно отступил. Мало ли кто может поджидать там, в глубине. Лучше остановиться где-нибудь и подождать рассвета, решил я, крайне слабо представляя себе, куда меня занесло. Я нашел несколько скал, чтобы защититься от ветра, немного сушняка и развел огонь. Костер нужен был не для тепла, ночь не принесла прохлады, а чтобы звери не приближались. На равнине огонь имеет символическое значение. Когда костер разгорался, я обнаружил, что это место использовали и до меня. Скалы почернели от копоти, вероятно, местные дикари. Они кочуют небольшими группами, мы с ними почти не общаемся. Битвы мира их не интересуют. На втором часу меня, незащищенного без магии и амулетами, сморил сон. Явилась она. Столько лет прошло. В последний раз она объявила мне об окончательном поражении своего мужа под можжевельником. Золотое облако, как пылинки, танцующие в солнечном луче. Кажется, что ты бодрствуешь во сне. Спокойствие и одновременно страх. Невозможность пошевелиться. Знакомые симптомы. В облаке показалась прекрасная женщина, женщина-мечта. Та, которую надеешься встретить, когда-нибудь зная, что не встретишь. Не припомню, что было на ней надето, да и было ли хоть что-то. Мой мир сжался до ее лица и ужаса им внушаемого. Ее улыбка не была холодной. Давным-давно по каким-то своим причинам она заинтересовалась мной. Подозреваю, что часть этой привязанности сохранилась с течением лет, как любовь к давно сдохшей собаке. Лекарь. Шепот камышей у реки Вечности. Шепот ангелов. Но она ни разу не заставила меня забыть реальность, рождавшую этот голос. И соблазнить меня обещаниями или собой у нее тоже не хватало дерзости. Возможно, поэтому я полагаю, что она привязана ко мне. Используя меня, госпожа говорила об этом прямо. Я не мог ответить. «Ты в безопасности?» «Давно, по твоим меркам, целую вечность назад я обещала, что буду поддерживать с тобой связь. Но я не могла. Ты отрезал меня. Я пытаюсь уже несколько недель. Вот и объяснение кошмаром».
«Что?»
— пискнул я, как гоблин. «Приди ко мне в чары. Будь моим летописцем». Как всегда при разговоре с ней, я смутился. Казалось, она воспринимает меня не только как участника борьбы, но и как стороннего наблюдателя. На лестнице слез перед самой страшной колдовской битвой, которую мне только довелось наблюдать, госпожа пришла, чтобы обещать мне безопасность. Казалось, ее занимало мое побочное ремесло хрониста. Тогда она потребовала, чтобы я записывал события в точности так, как они происходили, а не ради чьего-то одобрения. Так я и делал, с поправкой на свои предубеждения.
«Вздымается жар на перекрестке, лекарь. Твоя белая роза искусна.
Ее атака на Хромова — сильный удар, но незаметный в больших масштабах. Ты не согласен? Как тут поспоришь? Я молча кивнул. Без сомнения, ваши шпионы сообщили, что 5 армий стоят лагерем, готовые очистить равнину страха. Эта земля необычна и непредсказуема, но моего натиска она не выдержит. И снова я не мог спорить, я и верил. Я мог только подчиниться многократно повторенному приказу душечки — выигрывать время. Ты будешь удивлена.
Возможно.
В мой план включены и неожиданности. Выходи из своих холодных пустошей, Костоправ. Приди в башню. Стань моим летописцем. Большего соблазна в общении со мной она никогда еще себе не позволяла. Она обращалась к той части Костоправа, которую я и сам не понимал. К части, готовой предать давних друзей. Если я пойду, то так много узнаю. Получу столько ответов. Вы бежали от меня к мосту королевы. У меня горела шея. За время нашего многолетнего бегства войска госпожи несколько раз настигали отряд. У моста королевы нам пришлось хуже всего. Там полегла 1000 наших братьев. И к стыду своему я оставил там анналы, зарытые на речном берегу. Бросил 400 лет истории отряда. Мы не могли унести все. Те бумаги, что лежат сейчас в норе, были ключом к выживанию. И вместо анналов я взял с собой их. Но я часто испытываю приступ вины. Я должен ответить перед духами давно ушедших братьев. Анналы и есть черный отряд. Пока существуют они, отряд жив. Бежали, сбежали и будем убегать, так предрешено. Она улыбнулась, я позабавил ее. Я читала твои анналы, Костоправ, и новые, и старые. Я подкинул сушняка на угли костра. Не сплю. Они у тебя? До сих пор я подавлял вину обещаниями когда-нибудь их вернуть. Их нашли после боя, они попали в мои руки. Мне понравилось. Ты честен, как подобает историку.
Спасибо, я стараюсь.
Приди в чары. В башне для тебя найдется место. Оттуда ты сможешь видеть всю картину мира.
Я не приду.
Я не сумею защитить тебя здесь. Если останешься, с тобой случится то же, что и с твоими друзьями-мятежниками. Эту кампанию ведет Хромой, я не вмешиваюсь. Он уже не тот, что был. Ты причинил ему боль. А потом он претерпел боль снова, чтобы спастись. Он не простил тебе этого, Костоправ.
Знаю.
Сколько раз она употребила мое прозвище. Единожды за все время нашего знакомства. Не дай ему схватить тебя. В глубине моей души блеснул осколок чувства юмора.
Ты неудачница, госпожа моя.
Она отшатнулась. Я, дурак, записывал в аналы свой романтический бред, ты их читала. Знаешь, что я никогда не называл тебя черной, как назвал бы, наверное, твоего супруга. Подозреваю, что под этой романтической ерундой лежит неосознанно воспринятая истина.
Вот как?
Я не думаю, что ты зла по природе. Просто очень стараешься. Думаю, несмотря на все твои преступления, ребенок в твоей душе остался жив. Огонек теплится, и потушить его тебе не под силу. Возражение не последовало, и я осмелел. Наверное, меня ты избрала, чтобы я символически поддерживал этот огонек. Я призван удовлетворить твою тайную жажду чести, подобно тому, как мой друг Ворон подобрал ребенка, ставшего белой розой. Ты читала анналы. Ты помнишь, до чего опустился Ворон, слив всю свою честь в одну чашу? Лучше бы он был бесчестен изначально. Возможно, уцелел бы можжевельник, а Ворон остался бы жив.
Можжевельник был язвой, которую давно следовало выжечь. Я пришла не для того, чтобы меня высмеивали, лекарь. Не позволю себе выглядеть слабой даже перед аудиторией из одного человека. Я начал было протестовать. Насколько я тебя знаю, этот разговор тоже останется в твоих анналах.
Она меня знала. Впрочем, именно она провела меня перед оком.
Приди в башню, Костоправ. Я не требую клятвы.
Госпожа,
даже взятые налагают на себя страшные клятвы. Ты можешь быть свободен. Лишь делай то, что делаешь. Исцеляй и записывай правду. Совершай то, что ты и так совершаешь. Ты слишком ценен, чтобы губить свои таланты здесь.
Вот с этим я готов был согласиться. Взять бы эту фразу, доткнуть в нее кое-кого носом.
«Что там?» Госпожа начала было отвечать. Я предупреждающе поднял руку. Говорил я сам с собой. «Шаги? Да. Что-то большое. Медлительное и усталое». Госпожа тоже ощутила приближение. Миг, и она исчезла, забрав что-то из моих мыслей. Я уже не был уверен, что мне не привиделась эта встреча. Пусть даже каждое слово женщины осталось высеченным в камне моей памяти.
Я подкинул веток в костер, забился в трещину, выставив вперед кинжал. Единственное оружие, которое догадался захватить с собой. Он приблизился, остановился, снова двинулся вперед. Мое сердце заколотилось. Кто-то вышел из темноты на свет костра.
«Пес Жабодав? Эй, какого черта? Ты что тут делаешь? Давай сюда, ложись, грейся!»
Слова посыпались из меня, унося страх. «Как следопыт-то обрадуется! Что с тобой случилось?» Пес осторожно приблизился. Был он вдвое потрепанней обычного. Лег на брюхо, положил морду на лапы и прикрыл один глаз. «Еды у меня нет, я, знаешь, сам вроде как потерялся. Но тебе чертовски повезло, что ты добрался сюда. Равнина — не лучшее место для прогулок в одиночестве». Пес, казалось, был со мной согласен. Язык поза, если хотите. Он выжил, но далось ему это нелегко. «Как солнце встанет, — сказал я ему, — пойдем домой. Гоблин с одноглазым тоже потерялись, но это уже их проблема». После прихода пса Жабодава я расслабился. Наверное, люди тоже помнят былую верность. Я не сомневался, что пес предупредит меня в случае опасности. Утром мы отыскали ручей и направились к норе. Я, как делаю нередко, подошел к праотцу дереву поболтать немного в одностороннем порядке о том, чего он навидался за годы своего дозора. Пес за мной не пошел. Странно. Ну и что? Странности на равнине в порядке вещей. Гоблина и одноглазого я обнаружил спящими и храпящими. В нору они вернулись вскоре после того, как я отправился их искать. Подонки. Я с ними еще поквитаюсь. Я их чуть с ума не свел. Ни словом не обмолвился о проведенной в пустыне ночи. «Сработало?» — осведомился я. Внизу, в туннеле, следопыт шумно приветствовал свою псину.
«Почти», —
ответил гоблин без особого энтузиазма. «Почти? Что значит «почти»? Работает или нет?»
«Ну, у нас небольшая сложность. Защитить тебя, чтобы взятые не засекли, мы можем, так сказать, платочком прикрыть».
Многословие у этого типа — верный знак неприятностей. «Но?»
«Но?»
«Только без «но», гоблин».
«Если покидаешь без магию, невозможно скрыть, что ты снаружи».
«Чудесно, прекрасно. На кой бес вы, ребята, вообще нужны?»
«Ну не настолько же все плохо», — встрял одноглазый. «Ты не привлечешь ничего внимания, если только они не узнают из других источников о твоем уходе. Тебя же не будут специально искать, верно? Причины нет. Так что мы получили почти все, чего желали».
«Бред. Лучше молитесь, чтоб пришло следующее письмо. Потому что если я уйду и меня там прикончат, угадайте с трех раз, кому мой призрак будет являться?»
«Душечка тебя не пошлет».
«Спорим? Да, она будет терзаться совестью дня 3-4, но пошлет, потому что последнее письмо даст нам ключ». Внезапный страх. А не прочла ли госпожа мои мысли?
«В чем дело, Костоправ?»
От лжи меня избавил подошедший следопыт. Он тряс и тискал мою руку, как ошалелый.
«Спасибо, Костоправ, спасибо, что вернул его!» — воскликнул он и отошел.
«Что за черт?» — спросил гоблин.
«Я привел его собаку».
«Странно».
Одноглазый подавился.
«Чайник кастрюлю черный назвал».
«Да, дерьмо ящерное, рассказать тебе кое-что о странностях».
«Хватит», — приказал я. «Если меня пошлют в поход, я хочу до отбытия привести в порядок этот развал. Эх, был бы у нас человек, способный это прочесть».
«Может, я помогу?»
Это вернулся следопыт. Здоровый, безмозглый обалдуй. С мечом он сущий волшебник, но имя свое вряд ли сумеет записать.
«Как-то?» «Прочитаю кое-что. Я знаю некоторые древние языки, отец научил».
Он ухмыльнулся, будто сказал не весь, что смешное. Взял документ на телекуры и прочел вслух. Древние слова слетали с его губ естественно. Так говорили на нем прежние взятые. Потом он перевел. Это оказалась записка дворцовому повару приготовить обед заезжим вельможам. Я с мучением продрался через текст. Перевод был безупречен. Лучше моего. Я третье слов просто не понимал.
«Ну, добро пожаловать в команду.
Я скажу душечке». Под этим предлогом я ускользнул, обменявшись за спиной следопыта удивленным взглядом с одноглазым. Все загадочнее и загадочней.
Что он за человек, помимо того, что странный? При первой встрече он напомнил мне ворона и вполне годился на эту роль. Когда я стал считать его могучим, медлительным и неуклюжим, он опять же соответствовал. Неужели он таков, каким мы его себе рисуем? Но добрый боец, благослови его боги. Лучше 10 наших.
Глава 23. Равнина страха. Пришло время ежемесячного собрания, общего сборища, которое ничего не решает. Каждый носится со своим любимым проектом, осуществить который невозможно. Через 6-8 часов болтовни душечка прекращает прение и объясняет, что нам делать. Как всегда, на стенах висели карты. На одной отмечено, где, по мнению наших лазутчиков, сейчас находятся взятые. На другой – указанные менгирами места вторжений. На обеих – огромные белые пятна, неизвестные нам области равнины. Третья карта – любимый проект лейтенанта – с бурями перемен за этот месяц. Он искал закономерности. Как обычно, бури бушевали на окраинах. В этом месяце их было необычайно много и больше обычного в центральных областях. Сезонные колебания? Действительно сдвиг? Кто знает. Мы недостаточно долго наблюдаем за ними. А менгиры такие мелочи объяснять не удосуживаются. Душечка немедленно кинулась в атаку. «Налет на ржу», — показала она, — «возымел действие, на которое я надеялась. Наши люди сообщают о повсеместных антиимперских выступлениях. Это отвлекает внимание властей от нас. Но армии взятых продолжают усиливаться. Особенно агрессивно в своих вторжениях шепот. Имперские войска входят на равнину почти каждый день, пытаются вызвать контратаку и подготовить солдат к опасностям равнины. Шепот, как всегда, действует очень профессионально. С военной точки зрения ее стоит бояться куда больше, чем Хромого. Хромой неудачник. В основном не по своей вине, однако ярлык прилип к нему намертво. Но неудачник или победитель, он против нас. Этим утром пришло сообщение, что Шепот оставила гарнизон в дне пути от границы. Она возводит укрепление в ожидании нашего ответа. Стратегия Шепот была ясна. Создать на равнине сеть поддерживающих друг друга крепостей, надстраивать ее медленно, пока не покроет всю равнину. Опасная женщина. Особенно, если она подсказала эту стратегию Хромому и другим военачальникам. Эта стратегия уходит корнями в незапамятные времена и применяется снова и снова каждый раз, когда регулярная армия сталкивается с партизанами в диких местах. Она рассчитана на длительный срок и требует от победителя большого упорства. Если оно есть, стратегия оправдывает себя. Если его нет, терпит провал. В нашем случае она сработает. У врага было 20 с лишним лет на подготовку. Ему не надо удерживать равнину, разделавшись с нами. С нами? Лучше сказать, с душечкой. Остальные в уравнение не включены. Если душечка потерпит поражение, восстания не будет. «Они отнимают наше время», — продолжала душечка. «Нам нужны десятилетия. Надо что-то делать». «Вот мы и приехали», — подумал я. «Читаю на ее лице. Сейчас выйдут на свет результаты долгих угрызений совести». Так что я не был особенно удивлен, когда она сообщила. «Я посылаю Костоправа добыть завершение рассказа, который содержится в полученных им посланиях». О письмах уже знали, душечка растрезвонила. «С ним пойдут двое помощников, Гоблин и Одноглазый». «Что? Да никогда, Костоправ! Не буду молчать! Посмотри на меня, я никто! Меня и не заметят, так бродит себе старикан! Таких на свете полно! Но трое! Один из них негр, другой карлик с...» Гоблин и Одноглазый окинули меня испепеляющими взорами. Я хихикнул. Моя выходка поставила их в неловкое положение. Идти они хотели не больше, чем я иметь их под боком, но согласиться со мной на людях им не позволяла гордость. Хуже того, им пришлось бы согласиться друг с другом. Самолюбие. Но я был прав. Гоблин и Одноглазый — фигуры известные. Я, впрочем, тоже, но меня, как я верно сказал, трудно приметить. «Опасность заставит их сотрудничать», — показала душечка. Я отступил на последний рубеж обороны. В ту ночь, когда я был один в пустыне, со мной связалась госпожа. Она ждет меня. Душечка подумала секунду. Это ничего не меняет. Мы должны получить остаток рассказа, прежде чем взятые доберутся до нас. Она была права, но... «Пойдете вы трое», — прожестикулировала она. «Будьте осторожны». Следопыту наш спор переводил масло.
«Я пойду», — предложил следопыт. «Я знаю север, особенно Великий лес. Там я получил свое имя».
Пес Жабодафу и у ног зевнул. «Костоправ?» — спросила душечка. «Я еще не примирился со своим уходом. Я взвалил решение на нее».
«Как решишь, так и будет».
«Тебе пригодится боец», — показала она. «Скажи, что ты его берешь».
Я хмыкнул, побурчал под нос и повернулся к следопыту.
«Она говорит, что ты тоже пойдешь». Его это порадовало. Душечка сочла вопрос закрытым. Собрание переключилось на доклад Шпагата, намекавшего, что кожемякам не повредил бы налет вроде пережитого ржой. Я исходил злостью и паром, и никто не обращал на меня внимания, кроме Гоблина и Одноглазого. По их взорам я понял, что еще пожалею о своих оскорблениях. В путь отправились очень скоро, 14 часов спустя. Все для нас уже было готово. Из постели меня выволокли чуть за полночь, и вскоре я уже прятался в кораллах, наблюдая, как спускается небольшой летучий кит. Позади меня лопотал Менгир, учил обихаживать болезненное китовое самолюбие. Я не обращал внимания. Слишком быстро все происходит. Меня усадили в седло, прежде чем я решился ехать. Я отстал от событий. Оружие, амулеты, деньги, провизия, все, что могло мне понадобиться, уже было собрано. Гоблин и Одноглазый, помимо такой же клади, волокли целый арсенал тавматургической мишуры. После того, как кит высадит нас за вражескими позициями, мы постараемся купить фургон. «Чтобы везти все это барахло, — ворчал я, — потребуется два фургона». Следопыт путешествовал налегке. Еда, набор оружия из того, что нашлось в арсенале, и дворняга. Кит взлетел. Нас окутала ночь. Я ощутил себя потерявшимся. Меня даже не обняли на прощание. Кит поднимался до тех пор, пока воздух не стал холодным и разреженным. На востоке, юге и северо-западе я различил блеск бурь перемен. Они действительно участились. Полеты на китах меня совершенно присытили. Я скорчился, дрожа. И, не обращая внимания на непрерывно болтающего о каких-то мелочах следопыта, заснул. В себя я пришел от того, что кто-то тряс меня за плечо. Ко мне нагнулся следопыт.
«Проснись, Костоправ», — повторял он. «Проснись, Одноглазый говорит, что у нас неприятности».
Я вскочил, ожидая увидеть кружащих за бортом взятых. Нас и вправду окружали. 4 летучих кита и пара десятков скатов.
«Откуда эти взялись?» «Прилетели, пока ты дрыхнул». «Так в чем проблема?»
Следопыт ткнул пальцем в сторону того, что на корабле было бы штирбортом. «Буря перемен. Проявляется».
«Просто вынырнула ниоткуда».
Ко мне подошел Гоблин. Он слишком нервничал, чтобы злиться.
«Серьезно, если судить по скорости роста».
Сейчас буря имела в поперечнике не больше 400 ярдов, но ярость пастельных молний в ее сердцевине предсказывала. Расти буря будет быстро и страшно. Похуже обычного кошмара. Многоцветные вспышки раскрашивали скатов и китов в немыслимые тона. Наш конвой поменял курс. На летучих китов бури влияют меньше, чем на людей, но киты предпочитают все же избегать опасности. Ясно было, однако, что хоть краем, но буря нас заденет. Пока я додумывался до такой мысли, буря росла. 600 ярдов в поперечнике. 800. Цвета кипели и бурлили в чем-то похожем на черный дым. Молнии, беззвучно шипя, змеями кидались друг на друга. Нижний край бури коснулся земли. Молнии обрели голос, а буря разрасталась все быстрее, расплескивая во все стороны тот прирост, что должен был уйти в землю. Сила ее была невероятна. Бури перемен редко приближались больше, чем на 8 миль. Даже на таком расстоянии они весьма внушительны, так что искры трещат в волосах и рвутся нервы. В те времена, когда мы еще служили госпоже, я беседовал с ветеранами компании «Шепот», и те рассказывали о своих мучениях в этих бурях. Я никогда не верил их байкам до конца. Когда край бури настиг нас, я поверил каждому слову. Одного из скатов захлестнуло. Он стал прозрачным, забелели в накатившей тьме кости, потом он изменился. Изменялось все, камни и деревья поплыли. Надоедавшие нам мелкие тварюшки оборачивались чем-то еще. По одной из гипотез, удивительные твари равнины обязаны своим происхождением бурям перемен. Считалось также, что бури создали и саму равнину. Что каждая из них оттяпывает еще один кусочек нормального мира. Киты уже не пытались обогнать бурю. Они опустились к земле, к границе бури, чтобы, если их превратит в нечто к полету неспособное, падение было не слишком долгим. Наилучшая тактика при любой буре перемен – лежи и не рыпайся. Ветераны «Шепот» поговаривали о ящерицах, вырастающих со слона,
о пауках-чудовищах, о появляющихся у ядовитых змей-крыльях, о разумных существах, теряющих рассудок и убивающих все, что попадается им на глаза. Я испугался. Впрочем, не настолько, чтобы не смотреть по сторонам. Показав нам косточки, скат обрел нормальный облик, но он вырос, как и второй, когда буря захлестнула его. Не свидетельствует ли это о тенденции к росту на границах бури? Перемена достигла нашего кита. Тот спускался медленнее остальных. Несмотря на молодость, кит старался удержать нас на спине. Мои волосы звенели. Казалось, вот-вот окончательно откажут нервы. Взгляд, брошенный на следопыта, подтвердил, что сейчас разразится эпидемия паники. Кто-то из колдунов, то ли гоблин, то ли одноглазый, попытался поиграть в героя и остановить бурю. Проще остановить морской прилив. Грохот и рев заклятия сгинули в гневе стихии. Когда край бури настиг нас, на мгновение наступила тишина. А потом адский рев. Бушевавший внутри ветер поражал своей яростью. Мне хотелось только одного — вцепиться во что-нибудь и держаться. Вокруг летали вещи, превращаясь друг в друга по пути. Потом я бросил взгляд на гоблина. Меня едва не стошнило. Действительно, гоблин. Его голова раздулась в 10 раз, а все остальное точно наизнанку вывернулось. Вокруг кишела орда паразитов из тех, что живут на спинах летучих китов, некоторые размером с голубя. Следопыт и пес Жабодав выглядели еще хуже. Дворняга стала со слоненка ростом, клыки вытянулись, глаза светились лютой злобой. На меня пес смотрел с леденящей душу голодной страстью. А следопыт стал чем-то вроде демона, напоминающего обезьяну, но много разумнее. Оба походили на самый жуткий кошмар художника или колдуна. Меньше всего изменился одноглазый. Раздулся немного, но остался одноглазым. Может быть, это от того, что он за свои годы слишком укоренился в этом мире. По слухам, ему скоро 1,5 века стукнет. Тварь, что была псом Жабодавом, двинулась ко мне, скаля зубы. Летучий кит коснулся земли, и от толчка все мы полетели вверх тормашками. Вокруг завывал ветер. Необычная молния сковала небо и землю. Сама почва, которой мы касались, плыла, ползли камни, корчились деревья. Обитатели этой части равнины все выбрались наружу и заметались, теряя облик. Жертва кидалась на хищника. Жуткое действо освещалось переменчивым призрачным светом. Потом нас окутала пустота в сердце бури. Все застыло в той форме, которую только что приобрело. Ничто не двигалось. Следопыт и пес Жабодав, сброшенные толчком, валялись на земле. Одноглазый гоблин сидели нос к носу, готовые позволить своей вражде выйти за пределы обычных перебранок. Прочие киты, с виду не изменившиеся, лежали невдалеке. Из цветных лент в небе вылетел скат, упал и разбился. Пауза продолжалась 3 минуты. В тишине рассудок вернулся к нам. Потом буря перемен начала сворачиваться. Распад бури происходил медленнее, чем рост, но и спокойнее. Терпеть пришлось 4 часа, потом все сгинуло. Единственной жертвой оказался разбившийся скат. Но боги, как же мы все были потрясены. «Нам чертовски повезло», — заметил я, пока мы перебирали багаж. «Могло и вовсе убить».
«Удача тут ни при чем, Костоправ», — ответил одноглазый. «Как только наше чудовище почуяли бурю, они тут же направились в безопасное место, туда, где ничто не сможет прикончить нас или их».
Гоблин кивнул. Что-то часто они друг с другом соглашаются в последнее время. Но мы все помнили, как они только что едва не растерзали друг друга. «А на что я походил?» — спросил я. «Сам никаких перемен не почувствовал, только нервничал очень. Вроде как напился, накурился и умом тронулся одновременно».
«Очень было похоже на Костоправа», — задумчиво ответствовал одноглазый. «Только вдвое уродливее».
«И скучнее», — добавил гоблин. «Ты произнес очень вдохновляющую речь о доблести черного отряда в сражениях с харчами».
Я расхохотался. «Бросьте».
«Нет, правда. Ты так и остался Костоправым. Может, от тех амулетов и есть толк?»
Следопыт перебирал оружие. Пес Жабодав дрыхнул у его ног. Я показал на него пальцем и вопросительно посмотрел на одноглазого.
«Не видел», — прожестикулировал тот.
«Он вымахал», — вставил гоблин. «И когти отрастил».
Их это, кажется, не беспокоило. Я решил последовать примеру колдунов. В конце концов, китовые вши были немногим лучше дворняги. Летучие киты остались на земле, вставало солнце. Их спины приобрели бурый, с охряными пятнами цвет, и мы стали ждать ночи. Скаты пристроились на спинах остальных четырех китов. К нам они не приближались. Похоже, люди вызывали у них неприязнь.